после каждого разряда током он должен был кричать, что любит Путина.
Юра подписал множество пустых листов, и на одном из этих листов он написал «СОС».
Он очень долго терпел разряды электричества, но когда услышал уже, что начали расстегивать ширинки, господа, я не знаю, оперативники, не выдержал и был вынужден подписать и согласиться со всем, что ему вменяют.
У нас есть Кирилл Брик, с ним происходит такая ситуация, что он не выходит с нами на связь.
Мы и многие люди думаем, что следствие могло склонить его к досудебному соглашению. Такое чувство, будто бы у них уже был спланирован сюжет, продуман. Они уже не прописали всем и мотивы, и прописали всем какую-то легенду. Уже как бы всех задерживали для готовой статьи.
В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Аресты, пытки, выбивание признательных показаний и, наконец, новое масштабное дело о создании террористической группы и подготовке терактов и диверсий. Все это так называемое «Тюменское дело», следствие по которому длится больше года, но о котором мало говорят и пишут.
Так что сегодня мы расскажем о деле, в котором, по версии следствия, антифашисты из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута собрались для того, чтобы взрывать военкоматы, отделы полиции и железнодорожные пути, по которым в Украину идут составы с военной техникой. Сначала они давали признательные показания, а спустя пару недель после задержания рассказали, что подписали их под пытками.
Рассказать о тюменском деле нам помогут Маша и Саша из группы поддержки обвиняемых. Имена изменены по их просьбе, поскольку собеседницы опасаются давления со стороны властей. Эта история началась в конце августа 2022 года на окраине Тюмени. Там, на пустыре у теплоэлектростанции, полицейский патруль задержал двух молодых людей – Кирилла Брика и Дениса Айдына, приняв их за закладчиков наркотиков. Но вместо наркотиков полицейские нашли у друзей самодельную взрывчатку, смесь аммиачной селитры и перекиси ацетона, римскую свечу, охотничьи спички, аэрозольный пистолет и перцовый баллончик.
Кирилл Брик и Денис Айдын – это близкие друзья, которые живут в Тюмени. Они оба музыканты, они держат антифашистскую тюменскую сцену.
Ребята сделали эти взрывчатые вещества с целью позабавиться. Эксперимент у них был вот такой вот. Их приняли с этим взрывчатым веществом, которого, кстати, было очень мало. Они пошли туда, я не знаю почему, но, видимо, им показалось это довольно-таки укромным местом. Я не знаю, что это довольно далеко от людей, там никто ничего не увидит и никому они не навредят. Их случайно увидел патруль, ППС, кажется. Они показались им подозрительными, потому что одеты в темное, такой неформальной внешности, и, видимо, вот их решили задержать, досмотреть. Их вообще приняли сначала за наркозакладчиков. Но ребята сами сказали, что нет-нет, мы вообще ничем таким не занимаемся, мы вот просто, типа, у нас тут порошочки, мы хотели побаловаться. Ну и все, и на них повесили террористическую статью. То есть даже сами ребята изначально сказали этим сотрудникам ППС, что у нас всего лишь здесь вот это, и все. Они даже не могли подумать, что дело может вот так обернуться, и что их обвинят в терроризме. То есть это было совершенно что-то такое наивное и безобидное.
На следующий день задержания продолжились, но уже далеко за пределами Тюмени.
31 августа задержали также в Екатеринбурге Данила Чертыкова и Юрия Незнамова. Юрий Незнамов является 3D-дизайнером графическим. Он отрисовывал модели для игр компьютерных, для мультиков. Ну, в общем, он был фрилансером и довольно-таки неплохо преуспел в своей профессии. Практически все свободное время он проводил дома, за компьютером. очень много работал. Он мог ночью не спать, вот он просто весь в работе. Данил Чертыков — это гениальный ветеринарный врач из Екатеринбурга. По специальности он хирург-ортопед. В своей профессии он тоже был одним из лучших. Он обучал специалистов в Сургуте, ездил на обучение в Москву, в Турцию, постоянно повышал свою квалификацию. Ну и он являлся участником группы «Рокер Бальбоа».
А в Сургуте в тот же день задержали Никиту Олейника. Позже следователи назовут его организатором террористического сообщества.
Никита Олейник – это антифашист из Сургута. Его задержали 31 числа. Он был в Сургуте, и он довольно-таки такой заметный гражданин. Занимался таким, я не могу сказать активизмом, но все-таки он старался делать что-то полезное. Там какие-то лекции придумывал в Сургуте, библиотеку свою организовал либертарную. Я думаю, что он просто не очень нравился структурам, возможно. Мы предполагаем, что у нас Никита Олейник стал не просто так организатором. Он единственный из 6 человек, знал всех 5, получается. Остальные были знакомы либо не со всеми, либо как-то косвенно, либо что-то слышали. Некоторые вообще даже не были знакомы между собой. А Никита знал всех.
На следующий день там же, в Сургуте, задержали Романа Паклина.
Романа Паклина задержали 1 сентября. Он пошел на работу, его прямо с работы задержали. Он работал в Сургутнефтегазе механиком автомобильным или слесарем. Ему очень это нравилось. Это вообще смысл его жизни, можно сказать. Как говорили его близкие люди, ну, то есть он очень любил машины и хотел как можно больше о них знать и как можно больше развиваться в этой сфере. Он сидел на работе днем, его просто вывезла служба безопасности Сургутнефтегаза за территорию Сургутнефтегаза, и там его пересадили с машины, ну, службы безопасности в машину сотрудников, кем бы то ни были, не знаю, ФСБ это, или, может быть, это просто какие-то оперативно-розыскные службы, я не знаю. В общем, его пересадили в машину и Рому куда-то увезли. Позже выяснилось, что увезли его в ангар для пыток.
По словам участниц группы поддержки обвиняемых по тюменскому делу, через пытки прошли все 6 задержанных.
Кирилла Брика били. Кириллу Брику угрожали сексуальным насилием, давили психологически и морально. То, что его напугало сильнее всего, это то, когда к его лицу примотали лист А4 формата скотчем, и он не мог дышать, и при этом его еще начали бить, ронять со стула, снова поднимать, он ничего не видел, на него орали. Это было, конечно, ужасно. Про Дениза Айдына его раздели догола, посадили на корточки и поставили на голову ботинок. И сказали, что если ботинок упадет с его головы, тогда его изнасилуют ножкой от табуретки. Ну и, конечно же, опять же, это постоянное психологическое давление, моральное. Угрозы близким, да, угрозы ему самому расправой. Им нужны были признательные показания. Возможно, они уже что-то нашли в телефонах. Допустим, контакт того же самого Никиты Олейник там. Им необходимо было как-то приплести их в это дело, все раздуть это дело. Они начали выбивать признательные показания, что да, мы участники такого-то сообщества. Да, мы действительно хотели взрывать поезда там и что-то еще. Но по факту это все абсолютно неправда. Мне кажется очень странным, что говорится о группе террористов, но их задерживают не в один день всех одновременно, а сначала 2, которых пытают сутки, потом еще 3, которых пытают сутки, потом вот у нас Рома был задержан 1 сентября. Такое чувство, будто бы у них уже был спланирован, так скажем, весь сюжет продуман, они уже не прописали всем и мотивы, и прописали всем какую-то легенду, уже как бы всех задерживали для готовой статьи. Вот как будто бы это так выглядело. Как будто бы у них уже все было, есть какая-то легенда, история, им нужны просто были люди. Данила задерживали вообще очень грубо, его сильно избили при задержании, его задержали прямо на улице, они с его девушкой, которая на данный момент уже является его женой. Они выходили с друзьями из какого-то кафе или ресторана, и буквально вот где-то недалеко от их задерживают. Данила запихали в машину с гражданскими номерами и вообще без каких-либо опознавательных знаков. Были мужчины с оружием, в балаклавах, с какими-то автоматами, бронежилетами. Данила положили на пол между сиденьев, на него поставили ноги, все эти ОМОН это был или что. Потом, когда его привели в отделение или управление, его опять же начали избивать, снимали его на камеру, над ним издевались, смеялись, его роняли, поднимали, пинали, заставляли приседать. В общей сложности, по-моему, он присел за эту ночь около 300 раз, по-моему, он говорил адвокату. Также угрожали расправой ему, расправой его девушке, его семье. При обыске мама Данила подписала пустые листы. Ее заставили, не знаю, его пытали током. Он ни с чем очень долго не соглашался. И после каждого разряда током он должен был кричать, что любит Путина. Они включали националистические песни и заставляли Юру подпевать этим песням. Его также били, также ему угрожали расправой, обещали подкинуть в дом родителей бомбу какую-то с его отпечатками. Потом сказали, что если он ни в чем не сознается, то его увезут на границу с Украиной и застрелят якобы при попытке к бегству. И сказали еще, что такими темпами на утро его губы покроются коркой. И уже после, когда адвокат посетил Юру в СИЗО, ну, там первые какие-то дни после задержания, они очень долго пытались добиться осмотра врача. Федор Чермышев, это адвокат Юры, он заметил у Юры на локте две метки от электрического этого, что это, ну вы поняли. И когда адвокат и Юра наконец-то дождались врачей, врачи просто посмеялись над ними, а от пыток током у Юры болели мышцы. Все тело ужасно болело, ему было больно даже, не знаю, там, вставать, сидеть, ну, в общем, все было больно. Вот эти вот врачи, они посмеялись, сказали, что это все неправда, что никто никого не пытал, что просто Юра перетренировался, он спортсмен, вот у него мышцы и болят. Посмеялись и ушли.
Также хочется добавить, что Юра подписал множество пустых листов, и на одном из этих листов он написал «СОС».
Никиту увезли в ангар, его содержали дома. С ним обращались довольно вежливо, и его девушки вообще говорили о том, что сейчас мы тебе его отдадим, сейчас вернем, все будет нормально, ты не переживай, да мы так, просто проверить. Но в итоге, вот он уже год в СИЗО, обещали ей его не пытать, но в итоге тоже, конечно же, пытали. Его очень долго куда-то везли. Его увезли в ангар с пакетом на голове, он пробыл около 2 суток. Ему не давали дышать, его постоянно душили этим пакетом, лили воду на лицо через какую-то мокрую тряпку. Кстати, Юре тоже лили воду таким образом. Били током, также угрожали ему сексуальным насилием. Он 2 дня, по-моему, пробовал вот в таком вот состоянии, в каком-то этом ангаре. И уже потом, видимо, когда он что-то подписал, они его повезли в Тюмень. Рому тоже очень долго куда-то везли. Ему тоже угрожали сексуальным насилием. Он очень долго терпел разряды электричества. Но когда услышал уже, что начали расстегивать ширинки, господа, я не знаю, оперативники, и снимать с него штаны, тогда он уже не выдержал и был вынужден подписать и согласиться со всем, что ему вменяют. Хотя это, конечно же, неправда. У них, возможно, была легенда, но не хватало деталей. А детали, вот, они все замечательно рассказали, все под пытками сами. Подписали пустые листы и уголовное дело готово. Они не сочиняли на ходу, показания за них уже были написаны, ну, то есть частично. Просто, как говорил, допустим, Юра, следователь выходил из кабинета и заходил в кабинет. Заходил из кабинета и выходил в кабинет. Когда следователь выходил, Юру пытали, чтобы он дал нужные показания, которые нужны именно следователю. Эти показания уже готовы, зазубривал. То есть в этих показаниях была какая-то часть правды, но она никак не связана с чем-то таким противозаконным. Ну, то есть там было, что да, он действительно там 3D-дизайнер, допустим. Но и при этом были совершенно какие-то нелепые вещи, которых на самом деле не было, и которые придумали оперативные сотрудники вместе, наверное, с следователем, и которые Юра был вынужден выучить и рассказать следователю. Первый в попытках заявил Юра Незнамов. У него адвокат появился, наверное, один из первых. Мне кажется, что где-то в середине сентября, через две недели после задержания, уже Юра заявил о пытках, и следом за ним уже начали заявлять остальные. И, конечно же, они никак не могли договориться об этом, потому что они сидят в СИЗО, и связи у них там не было. То есть они, не сговариваясь, все начали по очереди заявлять о пытках, о том, что да, действительно, их пытали, и пытали страшно, и не дай бог так, такое кому-то вообще пережить однажды.
Следователи утверждают, что к обвиняемым не применялись ни пытки, ни другие запрещенные способы воздействия, а их жалобы не более чем попытка уйти от ответственности. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о тюменском деле. Юрий Незнамов, первым заявивший о пытках, до сих пор добивается возбуждения уголовного дела против оперативников. Но на днях суд уже в третий раз признал законным решение Следственного комитета, отказавшегося возбуждать дело о пытках. А Кирилл Брик после нескольких месяцев в тюрьме полностью признал вину, заявил журналистам, что впредь не будет давать комментариев о давлении со стороны следствия и отказался от любого общения с группой поддержки.
У нас есть Кирилл Брик, с ним происходит такая ситуация, что он не выходит с нами на связь. И вот это все примерно в один период времени случилось. Где-то декабрь, январь. Он перестает выходить с нами на связь со всеми. И, получается, резко все подписывают неразглашение. Его увезли в Заводоуковск. Это город в Сибири, в 40 километрах от Тюмени, в котором есть СИЗО. СИЗО 2, если я не ошибаюсь. После Нового года его этапировали обратно в Тюмень. И вот после этого, после его этапа, он написал последнее письмо девушке, которая там в группе поддержки есть. После этого он никому ничего не писал. Остальную информацию мы не располагаем. Мы отправляли к Кириллу двух адвокатов. Он отказался от того адвоката, которому предоставила группа поддержки. У него остался адвокат, который ему наняли родители. Когда он отказался от своего адвоката Гирва, спустя там несколько недель мы отправили к нему нового адвоката, он к нему просто не вышел, написал отказ, что не хочет выходить никому. И с тех пор, с учетом того, что он не отвечает на письма, какие-то попытки с ним наладить связь, но такие прямые, там, адвокаты и все в таком духе, пока что закончились. Мы не знаем, в чем он конкретно признал вину. Просто была такая формулировка, что признал вину во всем.
Во всех инкриминируемых ему преступлениях, но фактически он проходил на тот момент обвиняемым только по 223 статье. Это изготовление и хранение взрывчатых веществ по 205 и новому обвинению 205 через 30. Они с Денисом проходили до недавних пор подозреваемыми. Вот совсем недавно им предъявили тоже обвинение по этим статьям, но на момент публикации статьи от 86.ru Кирилл фактически проходил обвиняемым только по изготовлению хранения. В теории он мог признать вину, только по 223-й, но мы доподлинно не знаем, к сожалению, в чем он там сознался, а в чем не сознался, потому что связи у нас с ним нет, друзьям он не отвечает, родственникам, по-моему, тоже. С ним велась какая-то оперативная работа, к нему ходили сотрудники каких-то служб, которые ведут расследование. Скорее всего, это как-то могло быть связано с тем, что он пропал, с тем, что он отказался от адвоката, с тем, что он не выходит на связь. Мы и многие люди думаем, что следствие могло склонить его к досудебному соглашению. На основе этого досудебного соглашения, если таковое есть, могут осудить и остальных фигурантов тюменского дела.
Тревогу участников группы поддержки по тюменскому делу вызывает и состояние здоровья Романа Паклина.
После того, как он пошел через ад в этом ангаре, его пытали током, у Ромы отнялась рука левая, кажется. У него село зрение, у него начались бешеные боли в сердце, у него зашкаливало давление. Он мог там просто потерять сознание от того, что резко встал. Он не мог ходить в душ, в СИЗО, потому что ему становилось плохо. Обратно он буквально полз. Ромы очень пострадало здоровье, у него было подозрение на микроинсульт. Но поскольку следствие и сотрудники СИЗО не допустили к Роме независимых врачей, экспертов, никак это подтвердить не удалось. Ему просто дают таблетки, которые помогают снизить, так скажем, все эти симптомы, все эти боли, все эти головокружения и так далее. Самое сложное, как говорил сам Рома, это этап, потому что когда его куда-то этапируют, никаких таблеток ему, конечно же, с собой никто не дает, и там он просто находится на грани жизни и смерти, и скорее просто мечтает уже приехать в пункт назначения, чтобы ему опять дали таблетку. У него прогрессирует светобоязнь, у него и на воле были проблемы со зрением, но, конечно же, не такие серьезные. Здесь он практически ничего не видит уже. Ну, на воле все-таки он как-то контролировал и регулировал эти проблемы. Не было такого обострения.
О доказательствах, собранных по тюменскому делу, известно немного. Адвокаты дали подписку о неразглашении тайны следствия и ограничены в комментариях. А по мнению участников группы поддержки, фактически речь идет о создании видимости расследования.
Следственных действий проводилось минимум. Это вот только какие-то экспертизы, такие условные, просто чтобы были. И то, по-моему, не со всеми ознакомили. И все, собственно. Ребята сидели в СИЗО более полугода, и с ними ничего не проводилось. Кроме того, что к ним постоянно ходили сотрудники оперативных служб и всем усиленно предлагали досудебное соглашение. Просто всем. У нас ребята были в шоке вообще просто. Ну, то есть у них просто нет доказательств, и поэтому они давят этими досудебными соглашениями. Это же очевидно. Никому досудебка не нужна, если у них и так все доказательства основные имеются.
К годовщине ареста обвиняемых по тюменскому делу участники группы поддержки проводят фестиваль солидарности с заключенными. Он начинается 15 августа и продлится месяц. На это время в разных городах России и мира запланированы различные акции поддержки.
Мы хотим привлечь внимание к делу, хотим, чтобы как можно больше людей узнало об этих ужасных пытках, о том, что сейчас происходит в следственных изоляторах и тюрьмах страны, о том, как абсолютно гениальным людям, молодым, энергичным, умным, у которых были семьи, у которых было будущее, перспективы, амбиции, как им просто ломают жизнь и вешают на них какое-то абсолютно нелогичное, абсурдное уголовное дело с абсолютным отсутствием доказательств и каких-либо аргументов со стороны следствия. Потому что все суды по мере пресечения — это заученные фразы общие, ничего по факту, там нет, все аргументы защиты игнорируются как следствием, так и судом. Самое главное, что дело-то уже не первое и, скорее всего, не последнее, и необходимо как можно больше говорить об этом, чтобы не допустить пыток новых не только наших ребят, вообще, в принципе, чтобы пыток не было в России.
Это не первое такое дело, сказала Саша. И действительно, многие журналисты и правозащитники обращают внимание на то, как тюменское дело похоже на дело сети, террористической, по мнению российских властей, организации, запрещенной в России. Тогда следователи обвинили 11 молодых людей из Санкт-Петербурга и Пензы, придерживающихся анархистских и антифашистских взглядов, в том, что они создали террористическое сообщество, собирались совершать теракты и свергать власть в России. Большинство подсудимых вину не признали и неоднократно заявляли о применявшихся к ним пытках. Можно ли сравнивать эти два дела?
На самом деле, я не знаю даже, уместно ли сравнивать два этих горя. Наверное, все-таки нет. Но единственная вот такая наиболее очевидная параллель, что все ребята дали показания под пытками. Всех также пытали, они также оговорили себя, своих товарищей, и просто ни за что получили огромные сроки.
В конце июля 2023 года Кириллу Брику, Денису Айдыну, Никите Олейнику, Юрию Незнамову, Даниле Чертыкову и Роману Паклину продлили арест до конца лета. Все обвиняемые сейчас находятся в следственном изоляторе Тюмени, но Романа Паклина по ходатайству следствия переведут в психиатрическую больницу. В пресс-релизе Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области говорится, что в лечебном учреждении Роман останется до 29 октября, после чего его арест будет отменен. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.